Итак, вся политика внутренняя и внешняя. Внешняя политика нас отвлекает от проблем внутри, а внутренняя политика вся нацелена на то, как религиозная, так и социальная, нацелена на то, чтобы считали святых людей те, которые нами управляют. И ты считаешься политически образованным. То есть не они наши враги, а они наши враги. Понимаете? А вот там где-то враги. Делали эксперимент на крысах в несколько этапах. Загоняли большое количество крыс. Была еда, но еда была такая интересная. Не так вот, что вот лежишь и ешь ее. Надо было нырнуть, поднырнуть, и оно там где-то на островке было. Но это все замкнутое пространство. И крысы между собой повыясняли отношения, и какая-то часть крысы или одна крыса, я не помню как, стала нырять и носить им. Один рабочий, да. Потом появились у них свои кшатрии, которые заставляли делать, потом появились такие элитные крысы и все такое. Потом взяли всю эту элиту, собрали, элиту паразитов, крыс-паразитов собрали, поместили в один загончик. Прошло у них там некоторое время, у них тоже один начал быть это. Один был, кстати, как называется, козел отпущения. Кому-то что-то не понравилось, на нем как срывали зло, они кусали, и все. И он такой вот был. Точно такая же структура опять появилась. Странно. Но самое интересное, вот что поразительное в этом. И несколько раз проделали, сортировали, их что не делали, вот появлялись такие, паразиты появлялись. Но это животные. И нам говорят, ну вот же животные, у них есть вожак. А вот эти тупые, и он, знаете, почему он вожак? Потому что он сильный. Вот. А то, что между собой у них там это, и люди должны быть так? Да нет, люди должны быть иначе. Понимаете? Мы немножко отличаемся от животного мира, потому что у нас есть индивидуальная программа для каждого, и мы способны ее отследить. И у нас есть смелость такого рода. Но нас превращают в животных, и государство это ничем не отличается от этого. Крыс, кстати, крыс, когда исследовали, их потом это препарировали. Оказывается, крысы вожаки, знаете, чем отличаются? У них мозги не в порядке. Прямо на мозгах были белые какие-то пятна, какие-то вот плесень, не плесень, но что-то такое было.
А в каком смысле не в порядке? Они что, часть информации не воспринимают?
Нет. Физически под микроскопом они были деградировавшиеся, типа некроз какой-то. Хуже. Хуже. Там какие-то опухоли какие-то были, понимаете? Да. Понимаете, я под микроскопом крысиные мозги не смотрел, и человечьи тоже. Но я знаю, когда человека снимают с должности, он превращается в нормального человека. Я это знаю, я видел. У меня есть примеры. И знаю, когда хорошие люди попадают на это место, крысиное, вот, извините, так вырвалось. Вот. У них мозги не в порядке, я их не узнаю. Я не узнаю их логики, я не узнаю их поведения, понимаете? Редко кто остается честным и порядочным. Он как бы, знаете, позычает часть своих мозгов вообще кому-то, и наверное, часть этого как бы атрофируется, служит кому-то. Вот оно портится, понимаете, портится от тех команд. Вот отсюда должны команды. Не для этого не предназначены. Но это факт.
Извините, а можно вопрос?
Да.
Вы говорите, портится. Почему? У меня был такой пример. Мы вот работали, коллеги, дружили, все. Как только она пошла на повышение, невменяемый человек. Вот что это такое?
Невменяемый человек. Это заболевание. 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 Элитарное заболевание. Понимаете, вроде бы никто, вот человек, никто его не зомбировал, ничего. Но есть такое эгрегориальное такое сознание, групповое сознание. Ты попадаешь туда, и ты попадаешь в их поле. Они уже по-другому говорят, они по-другому ко всему относятся. Ты пропитываешься этим. Если ты там не шпион, как Сталин, вот Сталин это вот такой вайшнавский шпион, или я не знаю, как его назвать, как его. Он, кстати, царскую семью спас, если кто не в курсе. Ее не расстреляли, он им родственник был. То есть у него кровушка еще та была. Вот. Он их спас. А потому что заказал царскую семью, как этого, не Ротшильд, по-моему, да? Никто не помнит, кто. Все это за границей заказывается. Ну ладно. Вот, пожалуйста, еще, что Прабхупада пишет о вот этих вот плавающих наверху. Несмотря на то, что демоны представляют собой наиболее отвратительную часть человечества, общество искусственным путем ставит их в незаслуженное почетное положение. Такие люди прямой дорогой скатываются в ад и все же считают себя необычайно развитыми. Это текст Шримад-Бхагаватам, глава 16, текст 10, самый конец. Ну, разумеется, это красная Бхагавад-Гита, чтобы не перепутать. А вот теперь смотрите. Нам говорят, чиститься. Вот чиститься. Вот правильные надо воспитывать себе качества, неправильные надо избавляться. Но никто не говорит. Это, знаете, напоминает о том, что... Вот все слышали, что вот рака давно нету, да? Онкологии давно нету, и Рокфеллер там, и эта финансовая элита собрались, сказали, не-не-не-не, пусть лучше будет. И как только возникает вопрос, что онкологии-то нету, есть просто там грибок кандида, который легко убирается обычной поваренной солью, их сажают в тюрьму, их, это, понимаете, и так далее. А самое интересное, что все врачи всегда используют вот эту вот капельницу. Помните, я рассказывал, что спортсменам капельницы ставили сод, они там побеждали, 50 медалей взяли. Капельница ставит, например, поступает куда-то, ну, с травмой, чтобы его поддержать организм, ему ставят капельницу из соды, вот этой вот, гашеной соды, которая ощелачивает организм. И он тогда раз, быстро идет на поправку. Вот детали всякие можно лечить, медицина лечит, она знает этот метод. Но когда онкология, извините, тут мы вам антибиотиками сейчас глушанем вот это все, вот это. А вот это самое простое, вот точно так же и в религии. В религии прекрасно известно, что ведет к Богу. Но вот это мощное, я бы сказал, духовные практики направлены на что угодно, но только не на характер. Характер уничтожается. Вот тебе вот это надо, вот такая асана есть, вот в такую фигу завернешься, вот так вот мантры повторять будешь, вот так вот, и попустит, да, попускает. Но тебе нужен характер. Вот это как раз делается наоборот. Говорит, нет, вот духовный практик самый, когда ты, от тебя вот ничего как от личности не останется. Ну, то есть в смысле, ты личность тогда, когда ты настолько свою... культивируешь смирение, что вот это и есть показатель. Потому что знание же начинается со смирения. Вот. И вообще духовная практика заключается в том, что ты служишь старшим. И потому что без их милости вообще ничего не получается. А старший у нас кто? Настоящий духовный учитель никогда не ставит себя посредником, никогда не говорит, что прозрачная, непрозрачная среда. Он просто тебе связывает с Богом и все. Он просто говорит тебе, понимаете, качество есть у многих. Чего людям не хватает? Людям не хватает знания о свободе, людям не хватает знания о Боге, знания, что вот они свободны. И что это очень просто, это всем доступно. И вот это знание религия больше всего скрывает. Ну, например, элита, конечно, они вот негодяи, и поэтому они это скрывают. Ну вот возьмем эту же Бхагавад-Гиту, что она говорит на ту тему, что вот надо сильно чиститься, потому что пока ты сильно не почистишься, ничего от тебя толкового не выйдет. Знаменитый 1866. Оставь все другие религии, вручи себя мне. Я избавлю тебя от всех последствий твоих греховных поступков, то есть амнистия обещается. И не страшись ничего, не бойся ничего. И тебе говорят, ну да, это ж хорошо, но это ж уровень, это ж чистый преданный. Ты вот с Богом и все, а как же мы? Подожди, мы с тобой, мы тебя до Бога проведем. И Прабхупада пишет, можно подумать, что не будучи свободным от всех греховных последствий, то есть ты накувыркался в жизни, И теперь у меня же такая карма. Говорит, ну и что, что у тебя такая карма? Да эта карма Бога вообще не интересует. Человек не может вступить на путь преднаслужения. Еще раз зачитаю все, чтобы слитно. Можно подумать, что не будучи свободных от всех греховных последствий, то есть сил уже у тебя нет, репутации так называемой у тебя уже нет, здоровья у тебя нет, денег нет, вот нет возможностей, долгов вот так вот у тебя, и тебе теперь надо отработать карму, а потом так предаться к Богу. Человек не может вступить на путь преднаслужения. Чтобы рассеять подобные сомнения, здесь говорится, что даже если человек не освободился от всех греховных последствий, преданное служение Господу очистит его само по себе. Нет необходимости, написано, нет необходимости в напряженных усилиях, чтобы освободиться от греховных последствий. Ты не этим занимаешься, дорогой. Никак совсем вот этим расхлебаться, долги отдать, а ты сделай, что говорит твое сердце. И сразу Господь говорит, кредиторов своих я беру на себя. И все. Все отпадает. Говорит, я тебе исправлю. Ну, в Библии тоже говорится, да? Я ставлю грехи там, та-та-та-та-та-та. Вот. Почему? Потому что от нас скрывают какую мысль, что мы уже полны и у нас уже все есть. Почему мы в долги-то лезем, что нам чего-то не хватает? И вот Ишо Панишат говорит, нет, вам все хватает. Это самое первое, с чего начинается. Даже это не мантра первая, это обращение. Верховный Господь, личность Бога, все совершенен, и все, что исходит от Него, то есть мы в том числе, наделено всем необходимым, поскольку является полным целым. Я есть полное целое, мне больше ничего не надо. Везде идет реклама, тебе этого не хватает, тебе это не хватает, тебе этого качества не хватает. Извините, оставьте мои качества мне, и я буду ими распоряжаться. Как? Не сам, а как Бог скажет. И говорит, нет, понимаете, еще одно такое. Вы сильно обусловлены. Вы сильно обусловлены. Вот человек, а вообще тело ваше, это кусок невежества. Вот. И поют кусок невежества, вот я кусок невежества. Перед каждым, а знаете, когда ты это споешь и поешь, это еще закрепляется. Вот я кусок невежества. Если у меня есть плоть, извините, это может быть духовная плоть, она может быть освящена, если она в служении находится. Это сначала проявляется как ситхи. Не кусок невежества. Я обусловлен, вот я тяготением обусловлен, вот я хочу покушать, обусловлен. И обусловлен такая страшная вещь, как не стать необусловленным. Опять же, обращаемся к Шриле Прабхупаду. Это как Сталин в социуме, вот Прабхупада в религии, он говорит, все это ерунда. Как вы думаете, почему за 10 лет Сталин перегнал, он, и как это один пишет, Черчилль писал, что это... Человек за считанные просто, он взял страну с сахой, разграблена страна, убитая страна была, и оставил с ядерной бомбой. Он оставил сверхдержаву. Как он это сделал? Как он это сделал? А он говорит, да все легко. Он просто внедрил Божье. У нас не говорилось, что это была религия, но это была религия совести. Были фильмы. Была дружба народов, никто никого ни с кем не травил. Дружба народов насаждалась. Да. И были один народ, и евреи тоже были этим народом. Этот же Мессинг, он говорил, я тут нашел родину, который, какое он отношение, он с Гитлером лично разговаривал, он вообще он по всему свету, он говорит, я нашел тут свою родину. Это моя родина, он влюбился в Советский Союз. А когда пришел вот этот негр, который поет вот ту-ту-ту-ту-ту, как этот знаменитый певец такой, он знал 40 языков, негр, он пришел, он говорит, я так меня вот как негра черного нигде не принимали, как в Советском Союзе. То есть сознание у людей было другое. И это сознание позволило победить. А когда Вторая мировая война, Сталин ее выиграл, и все-таки выиграл Сталин. Выиграл Сталин, то, что он успел сделать до войны, его авторитет настолько поднялся. И когда он заходил, там Черчилль вставал, все вот эти лидеры, А Черчилль был марионеткой в руках за кулисы. Его сразу сняли, между прочим, после войны, потому что он должен был по сценарию добивали Советский Союз, потом добивали Германию, а он этого не сделал, и поэтому, как война закончилась, его сняли. Но когда умер Сталин, ему сразу дали какое-то звание, повысили его опять, потому что он ненавидел Сталина, потому что из-за него сорвалась карьера. Вот. Ну это так, к слову. А вот не к слову, к тому, что почему Сталин поднял так быстро страну? Потому что сознание Бога внедрялось. Сознание Бога — это каждый занимался чем? Да чем хочешь. Образование, пожалуйста, любое. Калмык ты или кто-то, иди, тянешь вперед. Все. Если кто-то раз, он аккуратно сдергивал. Как один профессор себе дачку двухэтажную, он его вызвал и сказал: я вот слышал, ты там дачку там себе сделал. А вот у пионеров как раз дома пионеров нету. И все. И отправил его в Новосибирск. Работай дальше, дорогой наш товарищ профессор. Национальность понятна, профессор К. Вот, смотрите. Песнь третья, глава 27. Шримад-Бхагаватам. Господь, это я к тому, как нам говорит, как тяжело быть в сознании Кришны, как тяжело быть обусловленным. Он говорит, вообще никаких проблем с обусловленностью нету. А обусловленность, значит, я всего завишу от своего желудка, от своих болячек, от своих, от окружения. Ты вообще не обусловлен. Смотрите, Прабхупада что пишет. Сам текст. 3.27. Господь, Верховная Личность Бога, сказал: человек обретает освобождение, если будет заниматься преданным служением, слушать и внимать моим речам. Все. Внимать моим речам. Как тот самолет. Помните, да? Если он внимал бы не тому аэродрому правильному, он бы не разбился. Надо внимать моим речам. Тот, кто таким образом выполняет предписанные обязанности, обязанности это не отменяет, но вот таким образом освободится от кармических последствий своей деятельности и очистится от материальной скверны. Что такое материальная скверна? Это зависимость от материи. Она сама по себе. И вот тут, комментируя данный стих, Шридхара с вами поясняет. Шрила Прабхупада даже не своими словами говорит, он Шридхара Махараджа, которого в Исконе просто уже забуцали. О, Шридхар, вот там читание Сарасват Мах и все такое, то есть какой он друг. Вообще Шридхар Махараджа у нас нет в парампаре. А Шридхар Махарадж — это самый главный, кто наставил, вот, так сказать, на путь истины, кто помог Прабхупаде стать Прабхупадой, это тот гигант, на плечах которого стоял Прабхупада. А вовсе не Бхактисиддханта Сарасвати Махарадж, которого он вот раз-два и там и все знал. А у Шридхар он просто жил очень долгое время. И его основной дикшагуру, Шридшагуру, извините, был Шридхар Махарадж. И вот в тексте сохранилось в этой книге, комментируя данный стих, Шридхара с вами поясняет, что соприкосновение с материальной природой само по себе не делает живое существо обусловленным. То, что мы в материальном смысле, это до лампочки, как в одном фильме было. Это не обуславливает меня. Понимаете, насколько этот текст освобождает человека? Вот я попал сюда, все. Гуны меня по рукам и ногам связали. Нет, дорогой, ты человек. Ты не животное. Тут написано, тут даже животное. Смотрите, еще раз. Комментируя данный стих, Шридхара с вами поясняет, что соприкосновение с материальной природой само по себе не делает живое существо обусловленным. Обусловленным существование начинается тогда, когда живое существо попадает под влияние гун. А вот интересно, а как же он попадает? Если человек имеет какие-то контакты с полицией, это еще не значит, что он преступник. Вот понятна аналогия? Да? Вот. То есть только преступник обусловлен. А преступник ты, если ты не послушался своей совести. А кто тебе мешает? Кто тебе мешает слушать внутренний голос? Ты знаешь его, ты его хорошо слышишь. Ты можешь оглохнуть на уши, но изнутри, извини, тебе слышно все равно. Ты можешь другое не слышать, но этот будет слышно. То есть ты преступник, ты на что-то вот... Человек не подлежит наказанию до тех пор. То есть обусловленность – это наказание, это результат греховности, результат заблуждения, ошибки. Это не изначальное появление. Вот человек пришел, раз, родился и обусловлен. Нет. И это говорит Шридхар Махарадж. Если человек, так, человек не подлежит наказанию до тех пор, пока не совершит преступление. Хотя полиция существует и до этого. Аналогичным образом, освобожденная душа, даже если находится в царстве материальной природы, не испытывает на себе ее влияние. Нет страданий. Вот тут вот на паузу нажмем. Я говорил, что человек с характером, то есть в сознании Кришны, то есть он уже знает, кто он испытывает это взгляд со стороны на него, кажется, боже мой, вот столько у него там какой-то славы, а вот здесь вот у него предательство, гонение, все эти дела. Но этот человек от этого не испытывает страдания. И люди, которые уже обусловлены, смотрят на это, вот то, что внизу айсберга, и говорят, да оно нам надо. Потому что они от этого всего будут страдать. Понятная идея, да? Ага. Аналогичным образом, освобожденная душа, даже если находится в царстве материальной природы, не испытывает страдания. Сам Господь, нисходя в материальный мир, соприкасается с материальной природой, но не испытывает на себе ее влияние. Вот мне нравится живое существо и Господь здесь вот строчка за строчкой. И никакой разницы. Просто живое существо может быть введено в заблуждение, а у Господь нет. Вся разница. Но если будешь слушать Господа, который тебя далеко никуда не убежал, то ты точно так же не будешь испытывать на себе влияние материальной природы. Точно так же. Как сам Господь. Ты будешь испытывать Его влияние. Мы должны действовать таким образом, чтобы избежать оскверняющего влияния материальной природы, даже находясь в ее царстве. Хотя лотос растет в воде, он не соприкасается с ней. Именно так человек должен жить в этом мире. О чем здесь говорит сам Верховный Господь? Авторитетно? Ну да, авторитетно. Где проблема? Знаете, когда ко мне приходят с какими-то проблемами, я не решаю проблемы. Я просто говорю, что это вообще не проблема, и проблема исчезает. Потому что зачастую проблемы надуманные. Вот у меня вот это, а вот у него это нет. Наверное, это проблема. Нет, а может тебе вот так как раз и надо. Нет. Мы выясняем, что так как раз и надо. А то, что неудобство, это потому что это не проблема, это защита моя от чего-то более худшего. И все. Нету проблем. С материальным миром нету проблем. Нету проблем. Почему у тебя проблема с материальным миром? Потому что ты променял Господа на материальный мир. Потому что Господь тебе диктует твою счастливую судьбу, а все остальные гуны материальной природы – это просто отражение. Вот это уже случилось. Вот это вот, мы видим верхушку айсберга этого человека, у него какой-то успех. Эта мафия говорит, вот смотрите, вот как надо жить, и все начинают так жить. Нет, так больше никто не проживет, никто в мире и никогда. И нигде, и никогда. Это чужая жизнь. Чужая жизнь. Тебе она не пригодится. Вот пишет человек, как его, Стив Джобс. Ваше время ограничено, поэтому не тратьте его на жизнь чьей-то чужой жизни. Не попадайте в ловушку догмы, которая говорит жить мыслями других людей. Не позволяйте шуму чужих мнений перебивать ваш внутренний голос. И самое важное, имейте храбрость следовать своему сердцу и интуиции. Она каким-то образом уже знает, кем вы хотите стать на самом деле. Все остальное вторично. Люди тратят огромное количество времени, чтобы быть не собой. И у них это никогда не получится. Огромное количество времени, чтобы быть не собой. Мы тренируемся, мы под какой-то стандарт себя вбиваем, а оно не вбивается. Именно вот эта деформация нашей... Потому что... Вот Библию еще прочитаю. на эту же тему. Исаия, опять Исаия, мой любимый, пишет. Глава 40, текст 28, 29, 31. 24 текста подряд. Это он пишет о тех, кто нормально живет, а кто ненормально живет. И я вам это перевожу, чтобы, вы и так поймете, я не сомневаюсь. Обычно, знаете, когда прочитаешь книгу и хочется, или фильм еще, потому что там раскрывается мысль потихоньку, но если знаешь начало, то как-то по-другому начинаешь воспринимать. У нас уже мысли такие короткие, сразу как-то не охватывают. «Разве ты не знаешь, разве ты не слышал, что вечный Господь Бог?» Тот, кто говорит, я пообещал сказать, я не сказал, да? Вот. Что тот, кто слушает Бога, живет, все у него есть. И даже если он там побывал в каких-то переделках, Господь все восстановит. Но если ты молод, полон сил и живешь не с Богом, будут проблемы. То есть ни твое образование, ни твои силы, ни твое положение в обществе, ни твои регалии, погоны, защита государства не сделает тебе то, что сделает тебе характер. И все твои вот эти вещи, они смысл имеют, если у тебя есть характер. Характер. Вот однажды, я уже рассказывал, тут как раз оно в тему пойдет, Рама Рупа, куратор мой, собрал всех и сказал, давайте, скажите, напишите на листочке, какие у вас недостатки. И мы тут, а нас религия приучила, что у нас их там, боже мой, и мы написали их, все недостатки. У нас и вот так не так, и вот так не так. Вот, написали. Теперь напишите ваше достоинство. Мы, какие достоинства? У нас нет никаких достоинств. Мы ниже это дасу, там, тра-ля-ля-ля-ля. Вообще никаких нету. И перед этим нам зачитывали, что великие ачарьи говорили, это у нас вообще ничего нет. Если у меня есть качество, то они перешли от нас от духовного учителя. А духовный учитель тебе максимум перешла информация, что ты свободен. Все. И что у тебя есть Бог внутри, у которого вообще всего навалом. И на тебя у него есть свой план. Вот и все. Но нас же вот так вот обучают. Я сейчас с подозрением отношусь к этим россказням. Но Рама Рупа молодец. Он говорит, а напишите, что потому что это ваш капитал, ваш личный капитал. А на что вы будете опираться в жизни? Что у вас такого есть, что вы вот... А у вас как-то от рождения есть. У каждого от рождения есть какие-то задатки, да? Чему-то надо тренироваться, а чему-то не надо тренироваться. У кого-то вот есть слух, у кого нет. У кого быстрые ноги, плавает, сел на велосипед, всех обогнал, там, да, а кому-то надо тренироваться. А у кого-то вот как-то дар есть. Что ты будешь опираться? И я думал, что ж у меня такого есть? Такого интересного есть. И написал одно слово, упрямство. Я вот начал серьезно задумываться, и я понял, что вот это упрямство, можно сказать, я написал характер, да? Что такое характер? Когда говорится характер, имеется в виду, у него добрый характер, у него злой характер. Нет, это проявление каких-то чувств и качеств, в зависимости. А если у тебя характер? Если у тебя характер, если у тебя что-то такое, что не меняется, что вот при такой вот раздражающей ситуации он будет так действовать и все. Что вот это так и все. И хоть ты меня обучай, не обучай, но все равно вот это вот так. Вот есть у тебя характер? То есть можешь ли ты сохранить самого себя в этом меняющемся мире, где каждый хочет тебя исправить на свой лад? У каждого свой взгляд, как это все должно быть. Можешь ли ты сохранить? И что ты будешь сохранять, а что-то ты где-то можешь и подвинуться. Вот что у тебя такое? Я подумал, упрямство. Упрямство. То есть я несколько туповат, потому что мне говорят, а я так... А так ли оно? И потом говорю, да, так, мне доказали, но я у себя сохраню вот это качество, потому что мне так нравится. Понимаете? Пускай я буду тупой, но если я это, то что-то мне останется вообще. Я радость в жизни потеряю. Есть вот у каждого что-то такое есть, да, и именно тут тебе в Господе будет и использовать. Но я это способность что-то отстоять, что в тебе заложено. Тебе заложено, и когда-то оно стрельнет. Вот суть. Итак, И тогда Господь не будет смотреть, ты образованный, тебя там старший рукоположили, нет, он будет смотреть, у тебя есть характер, и тогда будет тебе рассказывать что-то. Итак, разве ты не знаешь, разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает, и разум его неисчислим, неисследуемый какой-то, шрифт такой уже, Библия уже потертая, вот. Он дает утомленному силу и изнемогающему дарует крепость. Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновляются в силе. Надеющиеся на Господа обновляются в силе. Подымут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Вот и все. Чтобы на них... Ну, я это впечатлил, нет? Что это очень просто. Вот кто опоздал, он не понял. Да, надеющийся на Господа. Надеемся ли мы на Господа? Так. Я еще для хорошей новости, что такие, понимаете, такие люди есть. Такие люди есть, их много. Я их знаю лично много. Потому что если мы будем смотреть только телевизор, мы узнаем очень много плохого. Ну вот, например, на рынках Киева можно, это сейчас. Вот что сейчас происходит и что с этим люди делают или нет. На рынках Киева можно приобрести новые детские наркотики. Называется насвай. На молодежном сленге нацак. Нацак, нацак. Все школьники употребляют самый настоящий наркотик. Пришел он на Украину из Казахстана, где его уже запретили. Насвай на киевских рынках в отделе сухофруктов за 12 гривен. Показан такой пакетик, вот там ложки там 3-4, наверное, насвай. Вот. Из чего он состоит? Из табака, куриного помета и гашеная известь. Но стоит всего 12 гривен. Но производит действие наркотика. Карманные деньги школьникам тратятся на свай. И вот там, я видел ролик, звонят в милицию, никто не приезжает. Приехали в полицию. На свай отвечает, знаете, кто отвечает? Начальник 5-го управления департамента противодействия преступности Владимир Рейман. Да. Что он отвечает? Что же он отвечает? Насвай законодательно не запрещен. И он не ограничен. То есть, можно сказать, находится в свободном доступе. А дальше он говорит интересные вещи. Однозначно его нужно запретить, но в Украине этим никто не будет заниматься. Это я к тому, чтобы на евреев не сильно наезжали. Да, да. Почему? Потому что это программа глобальной политики, не внешней, не внутренней, а глобальной. Потому что есть евреи, которые были при Гитлере, есть евреи, которые были при Сталине. Понимаете? Евреи, они первые потеряли человеческий облик после того, как их научили. Прошли свою школу Талмуда, понимаете? Они потеряли человеческий облик. И у них мозги не в порядке, как у тех крыс. Тот, кто исповедует доктрину Божьего народа, проверяйте их мозги. Вы найдете то же самое, понимаете? То же самое. И их используют просто как тех крыс. Используют. При Сталине евреи были любо-дорого поглядеть. Заживает эта штука. Просто зарплаты срезать и поставить на место, где все. Генетика берет свое. Вот, пожалуйста. Сейчас на Украине, когда Украина это просто, ну, две силы, вот, Божий контроль и дьявольский контроль, и вот они схлестнулись здесь. Еврей и вот такое заявляет, это надо иметь смелость. Он заявляет это в камеру, пожалуйста. Я считаю, это хорошая новость. Это хорошая новость. То есть организованная религия уничтожает характер человека. И это уничтожение приравнивает к духовной практике. И чем больше ты никто, тем больше считается, что ты... Вот. Потому что если у тебя нет характера, будь спокоен, чести и совести у тебя тоже нету. Нету. Потому что у тебя будет главное вот этот... Несгибаемый характер, характер, если он сгибаемый, это не характер. Знаете, почему он несгибаемый? Потому что характер происходит от того, когда ты получаешь задачу на свою жизнь. У тебя есть эта задача, у тебя есть силы ее выполнять. И ты не покупаешься на чужое, ты берешь свое, не покупаешься на чужое. Это означает, что тебя нельзя купить. Вот поэтому ты несгибаемый. Тебя нельзя купить. Если у тебя нет своего, не получил своего, у тебя талант, твой талант купят с потрохами. Талант мало. Талант, образование, положение в обществе, это ничего не работает, если нет характера. Вот к нему тогда все остальное оживает. Понимаете? Неподкупность. Все остальное продажное. Продажно. Чем отличается материальный мир от духовного? Это там все продается, здесь ничего не продается. В материальном мире все продается. Но это называют по-другому. Это называют по-другому. Вот пожертвования, и они окупятся старицей. Ну ты не покупаешь ли ты свою жизнь в духовном там мире, да? То же самое. Вот. Я повторюсь, но я считаю, что это важно. Ты можешь всю жизнь ошибаться, всю жизнь грешить даже, но если у тебя есть характер, ты Богу интересен. И ты можешь вести очень чистую жизнь, рафинированную жизнь, соблюдать все. У тебя нет характера, ты Богу не интересен. Богу не интересна ни твоя ученость, ни твое рукоположение, ни как тебя, ни твоя репутация. Репутация... Это как ржавчина, если ты за нее беспокоишься, съедает твой характер. Фактически она съедает тебя. Вот. И люди, которые вот эти преданные, как это написано, они, когда начинают исполнять Божьи повеления, они теряют вид благочестия. По-другому сегодняшний, они теряют репутацию. Но это их не волнует. Таланта мало, в общем. Я вам хотел почитать стихи Сталина, если вы не возражаете. Он написал эти стихи, по-моему, до 14 лет даже. Сейчас найду. Сейчас найду. О, нашел. Надо было вам прочитать стихи, а потом спросить, кто же их написал. 17 лет он записал, оказывается, я вам обманул, не 14. Ходил он от дома к дому, стучась у чужих дверей, в старинном дубовом пандуле, не знаю, что это такое, с нехитрой песней своей. В напеве его и песни, как солнечный луч чиста, звучали великая правда, возвышенная мечта. Сердца, превращенные в камень, Заставить он биться умел. У многих будил он разум, дремавший в глубокой тьме. Но люди, забывшие Богу, пустившие в сердце тьму, полную чашу отравы преподнесли ему. Сказали ему: будь проклят, пей, осуши до дна, и песня твоя чужда нам, и правда твоя не нужна. Как думаете, про кого?
Про Христа.
Про Христа. А путь Христа – это путь любого человека с характером. И то, что здесь описано, это судьба любого тоже. Но вот это вот, что люди его потом затопчут и ноги вытрут, то же самое будет. Например, Иисус разве говорил что-то об элите? Нет. Он говорил: дальше, 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 и вы соратники, и вы их называли христами, там не было ничего. Прокупада разве что-то говорил об элите? Нет, он говорит: все должны быть как я, вот все. Понимаете, все должны быть с характером, должны быть Божьи представители. Не какая-то отдельно взятая элита. И Прабхупада делал так и завещал, чтобы GBC, так называемая, не вмешивалась в дела общин. Не вмешивалась. А знаете, что Сталин делал? А Сталин делал так, чтобы Политбюро не вмешивалось в дела народа. Вы об этом знали? Не вмешивалось. Он дал полную самостоятельность общины, чтобы она курировала вот эту партию, ну, политику партии, но она не вмешивалась и не давала, чтобы ей там не отчитывали, сколько там они чего там наколотили, намолотили, и сверху не, указивки не спускались. И вот в этом секрет вот этого подъема, когда он за 10 лет обогнал всех. Паразитов убрали, просто убрали паразитов, и все. Потому что они враги народа получались. Наоборот, он просто убрал паразитов. Народ оказывается самостоятельный, потому что среди народа всех образовали, всех никто во власть особо не рвался, потому что спрашивали, как из труженика. Что не так, так там труженику ничего, а этого еще и расстреляют, да. А получает столько же. Какие-то блага имел, но как только с поста сходишь, значит, это извини. Как и обычному работяге. Вот и все. Вот и весь троцкизм уничтожен так. Не надо никого убивать. Просто всем равные права. Знаете, что такое всем равные права? Все говорят: вот это, вот это, вот эти избранные, вот эта идея избранности, вот это вот все. Каждый на своем месте. И каждый стал личностью. А какие песни, какие кинофильмы в тот период появились? Они лечат сейчас вот эти советские фильмы, больных людей лечат. Просто. Сейчас фильм посмотришь, это вообще ужас. Сейчас ужас. А в Советский Союз, когда первое, что сделали, Никита Хрущев, культ Сталина запретил, стал поливать его грязью. С 80-го года перекрыли все каналы, это говорил министр культуры в Советском Союзе, перекрыли все каналы, финансирующие советскую культуру. Все талантливые, это люди с характером, талант, настоящий талант, которые могли свой отставить. Им перекрыли просто финансирование. И с 80-го года сюда хлынула другая культура. А вот ту финансируют. И что получается? Я вам сейчас просто зачитаю, что получается. А знаете, как их перекрыть можно? Купили людей на местах просто. Купили людей на местах. Ты не покупаешься, если только у тебя характер. Если нет характера, тебе купить вообще не вопрос. Купить, запугать. Сейчас прочитаю. Вот то, что я вам сейчас буду говорить, это мы уже знаем. Это называется отрицательное обаяние зла. То есть отрицательное обаяние зла. Это и есть глобальная политика. Нет внутренней политики, нет внешней политики. Отрицательное обаяние. Как это делается? Тексты. Поэтизация товара. Поэтизация алкогольного опьянения. Ну, песни слагают, да. А вот выпили, и было вообще так классно. Ту-ту-ту-ту-ту, там вот так, да. И молодежь это. Опьянение как полет, ассоциация с чувственной сексуальностью. В текстах о В текстах дискредитируются главные конкуренты наркотиков. Как вы думаете, какие главные конкуренты наркотиков? Не, алкоголь сам по себе наркотик. А главные конкуренты наркотиков это... То есть мы можем быть веселы и без наркотиков, и без водки. Главные конкуренты наркотиков это... Основные человеческие ценности. Вот где наркотик, вот где наша радость естественная. Это красота, любовь, доверие, дети, семья, труд, жизнь, счастье. И зачем тогда наркотик? А вот если это все забрать, дискредитировать, как семью, как детей, как мать, что там мать, вот любовница, вот а что там это мать, вот, вот это, а что там это, а как, вот, все, тогда что кроме наркотики тебе остается? Где ты будешь счастье? Вот. Отдельные статьи это тексты, транслирующие тоску, ужас, жалобы, это абсолютно ничем не отличается от текстов, как вы бы думали, организованной религии. То есть мы видим, что организованная религия это обслуживает вот этих же самых. Потому что настоящая религия должна говорить радость. Радость жизни. Не, какая тут радость, мы тут все помрем. А вот когда помрем, тогда будет хорошо. Если здесь все скромно будешь вести. А радость должна здесь. Вот. И тогда киртан заменяет на наркотик и просад такой густо поперченный. Чем он отличается от наркотика? И вот это трансцендентное. Да. Убери специи, посмотрим, как ты будешь этот трансцендентализм есть. Обман. Пропаганда секса любыми способами. Искусство, СМИ, культурно-бытовое пространство, то есть и насилие. Вот. В начале 90-х в России перекрыли все каналы, финансирующие национальную культуру. Известные деятели культуры и искусства согласились на высокие гонорары и делают легитимные субкультуры. То есть каких-то известных артистов, они согласились сниматься в этом фильме. И вот мой любимый такой товарищ. Я был в шоке, например, когда Абдулов такой хороший, такие как классные роли, да, все, и вот он уже в этой игре и говорит, давай, какая-то игра была, он перед смертью продался в эту игру. Если ты артист, ты вообще символ культуры, и вот и, видя тебя, мне, например, понравилось, когда Леонтьев, Леонтьев очень долго держался на сцене, вы помните? Пугачева, Леонтьев, кто там, Ротару, то есть это вот такие они, марафонцы. Ему предложили сыграть роль Иисуса Христа. Он говорит, нет. А как я на сцену потом выйду? Вот да, я вообще-то, говорит, даже был польщен и хотел сыграть. Но я не чувствую за собой права играть, потому что вот там я вот это кривляюсь, и как вот это скажут, вот Христос, а вот он на сцене, да? Он говорит, не, я не могу. Должен какой-то артист, который нигде не засветился. Кстати, раньше так и было. Раньше так и было, что человек, который играл роль Иисуса Христа, он больше нигде не снимался, ему пожизненная пенсия. Так и было в христианском мире. Теперь нет. Теперь христианский мир уходит в прошлое. Почему? Потому что, ну это опять же программа, и эта программа глобальная, и она, кем она? Вот Папа Римский готовит всемирную религию для Антихриста. Папа Римский, Франциск, вот он говорит, его речь зафиксирована. Я призываю единоверцев, он, кстати, шокировал даже католичество в своей речи. Я призываю единоверцев как можно скорее изменить угол зрения и стать более доброжелательными и менее предубежденными к тем, кто мыслит и живет не так, как большинство. Мы не можем постоянно зацикливаться на вопросе абортов и гей-браков. Мы должны найти некий новый баланс, стать гибче и терпимее, гибкой и терпимой структурой. В противном случае нравственная система католической церкви просто развалится. А будучи в Бразилии, папа сказал, кто я такой, чтобы рассуждать чтобы осуждать гомосексуалистов доброй воли. Словосочетание странное такое. Которые ищут путь к Господу. Эти люди постоянно ощущают осуждение со стороны церкви, хотя, я думаю, этого не должно быть. А потом Папа Римский появился у стены плача, потом он возложил там руки на могилу одного из основателей сионизма, там, а потом пригласил президента Израиля в Ватикан помолиться за мир вместе. Вот. Ну и все, это предательство. И этот Гундяев уже с Папой Римским, это, то они вроде вот католики не такие, с Папой Римским, и мы знаем, в Подмосковье строится замечательный сатанинский храм такой, который, вот. Но, понимаете, и эта элита, и многие люди молятся на них и считают их за это. Мы должны понимать, кто это такие. Кто это такие? И они приносят тебе вред тогда, когда тебе надо приносить вред, потому что ты Бога не слушаешь. Они тебя очищают от всего наносного. Ты что-то кого-то скопировал, пришли раз забрали. Молодцы, они выполняют свою функцию. И вот тогда они... Почему их так много? Наверное, много хлама среди людей расплодилось. Итак, потому что тебя купили. А купили почему тебя? Потому что нету тебя. Вот я знаю, не могли купить Антонова долго. Его не взяли в Союз композиторов. Он пошел и сам начал там под крышей дома своего там петь вот это вот. Я не помню у него ни одной пошлой песни. Вы помните? Его песни добрые, для народа, я бы сказал, возвышенные, духовные. Их вполне можно переложить на эту тему, что как надо жить по совести. И о любви, и о бытии. Вот. Вот этот человек, и странно, но вот Господь, вот где вот эти люди характера? Его просто с Союза композиторов выкинули, по-моему, так и не поступил туда. Не знаю. Но он как-то вот сам пробился. Почему? Стадионы, он в книге рекордов Гиннесса, столько стадионов, как на стадионах людей, никто еще из певцов не собирал, как он. Вот он, пожалуйста, один человек. И песни его правильные, рекомендую на прослушку, если заболеете. Вот. Да? Так, и что я вообще хотел? Или хватит этой грязи? Ну, я хотел, знаете, что хотел? Вот что мы сейчас вот смотрим, да? Вот смотрим, вот Мадонна. Эталон популярности. Эталон, то есть, ну, Мадонна. Мадонна кто? Вот все знают, кто такая Мадонна. Да, кто такая Мадонна? С самых первых песен демонстрация молитвы и вульгарного поведения, спать там с кем попало, наркотики, и она молится. То есть сразу, вот я такая набожная, а значит я могу вот все, да. И это ж прививается. А в последнем альбоме певица славит иллюминатов. Я видел этот клип, там к ней рогатый с такими рогами подходит, она держит за руки, сама, естественно, как одета, в смысле не одета. Вот, танцует с обнаженными монашками на кресте и получает новые премии. Вот она, Мадонна. То есть, кому дают премии? То есть, кто говорит? Или вот Россия. После того, как Мадонна открыто выступила против России, заявила о том, что не приедет в Россию, пока там не разрешат крутить клипы, пропагандирующие извращение среди детей. И тут же в России телеканал МУС-ТВ продолжает крутить ее клипы. Кто это? Предатели. Или там Потап и Настя. О, Потап и Настя, такие крутые, да, они же везде. А кто-то вообще слушался, что они там говорят? Да не ерунду они говорят. Если бы ерунду, хорошо там. Там, я твой зайчик, там, и то, это ладно, это не ерунда. Я сейчас зачитаю, что. Я не говорю за 95-й продажный квартал уже, что они там уже и бородатые женщины, у них там уже, там все, что хочешь. Пропаганда, Потапа и Настя, пропаганда алкоголя, секса, пошлости, потребления, потребительского отношения к жизни. Или вот такой фильм, который Это, знаете, относится к, как это называется, термин новый, отрицательное обаяние зла. Вот есть такой фильм вышел, «Малефисента», то есть практически Мефистофель в женском виде, в обличье. То есть такая добрая, такая дьявол, она только, вот она красивая женщина, только с рогами. А так нормальная женщина. И вот она описывается как положительный герой. И она, ну, там как, на болотом каким-то она там повелевает, а там люди, и описываются как люди, как нехорошие, алчные. А вот она вот такая болотная фея с рогами. И вот в конце концов все побеждает, там король какой-то плохой, вот она влюбляется, она кого-то берет на себя, а люди предатели такие, понимаете? Все, и все ей аплодируют. И сейчас уже игрушки, клипы выходят, маечки такие, и с этой Малефистиной, или как ее там, уже все фотографируются, там надо одевать на себя такие картонные рожки, и вот эта Малефистина, и там снимают, детки фотографируются. Обаяние зла. Зло поэтизируется, вот это, а основные ценности человеческие, которые наркотика даже не надо, понимаете? Мы родились в счастливый мир, но просто потому, что нас забрали характер, Бога забрали. Мы этот мир сами, своими руками, не кто-то прилетел и изменил его, мы своими руками. Твой мир находится около тебя, вокруг тебя, если что-то не так, у тебя нету характера. И характер это... Не железная воля, вот так и будет. Характер, он с добротой. Моя, потому что характер, ты получаешь эту твердость и мягкое сердце от Бога. Бог это не вот такое. Если ты, вот я такой характер, я все правильно делаю. Это орудие дьявола получается. Ты наоборот все делаешь. Ну, я считаю, все. Вопросы есть? Сталин их вывез просто. Сталин их вывез. Из-под носа, да. По-моему, Косыгин, он один из них там. Или кто-то вот из Политбюро там это. Там подробно есть. Ну, это неинтересно. То есть там все сохранилось. А он является по, ну, многие говорят, что он двоюродный брат этому Александру вот этому. Да. По родственному, так сказать, вывез. И его продвигали, по-моему, его сын, отец, это Пржевальский. А Сталин скрывал свое происхождение, потому что, знаете, есть, все-таки есть какая-то родословная, есть какая-то сатанинская парампора, есть такая парампора. И вот какие вот, да, вот эти вот, не зря раньше вот по фильмам мы знали, вот он сохранился. И почему? Завоевывают страну, да вырезают всех.
Так говорят же
еще. И Ротшильд не зря он отдал приказ вырезать их.
Что семья всех. Романовых имеет христовую кровь? То есть это потом.
Ну, я не знаю. Не знаю, какую они кровь имеют. Ну, это уже, наверное, ну, не так важно. Если вопросов нет, мы на этом прервемся. Пропаганда счастья есть, но указывается на то, что счастье ваше вот там и отправляет в животный мир.
Если она лекция идет, вот лекция, мы вчерам опять взаимоотношения людей, чтобы они не были злыми, гневными, что мы так не утащили, что мы не друг друга не осуждали, вот постоянно вот такое.
Я еще раз напомню о последней фразе Шрилы Прабхупады, которая убрана, опять же, убрана, и в этом рука не Бхактивигьяна Госвами, не Бибити, в этом рука мировой политики. Только если так, мы можем понимать, осуждать, и мировой политике противостоишь ты лично сам, своим характером, вот все, что ты можешь сделать. Потому что ты один, ну я же один, но ты с Богом, Бог вообще больше всего там, он тебе такую программу даст, вот. И человек с Богом, один человек с Богом может противостоять системе, потому что люди в системе, они никто, они разрознены, они сами по себе, система их превращает в нули, если с них снять всего, там ничего не остается. Но человек с характером, человек системы зависит от системы, зависит от обстоятельств, зависит от всего. Человек с характером не зависит ни от чего. Он не зависит, у него там есть последователь или нет. Он ни от чего не зависит. Он куда ни пойдет, у него Господь около него все сделает. И я хочу сказать, что потенциально на территории Германии, на территории до сих пор еще Германии, понимаете, потому что это славянская кровь. Мне тут говорят, ты там прорасист, ты этот, прорасист русских там. Да извините, русский — это язык, который специально уничтожает, потому что на нем можно говорить о свободе. Там есть понятийный аппарат о свободе. А то, что нам говорят, религиозный язык и другие языки, там просто убраны слова о свободе, мы поэтому не можем даже это передать. Религиозный язык, там нет слов о свободе. Ну нету, вот, понимаете, нету. А в русском языке есть. И русский язык — это не язык русских людей, это язык жителей Земли, потому что на этом русском языке во всех там, в Австралии, в Антарктиде, везде находят этот русский язык. Это тот санскрит. Это тот язык, который уничтожается. Почему сейчас вот украинский на русский там похожий, да? Почему сейчас говорят, надо на латиницу переходить, русские буквы убирать, вот эти. А они понятийные, понимаете, понятийные. Переменишь тебе язык, вот ты же тупой, понимаете?
Еще падшие.
Какие падшие? Какие падшие? Вот смотрите, водкой травят. Вот недавно уезжал отсюда этот, плевался, как же его, артист мой некогда любимый. Он сказал, фу, с этого сарая, с этого болота, вот этот. Французский артист такой, он толстый сейчас, как его зовут, Депардье, да? Депардье. Хорошие комедии, французский, добрый. Он говорит, фу, тут все воняет, все, отсюда уезжаю. С России, а было, приехал как-то. Вот. И несмотря на то, что вот этот сарай и навоз-то развели-то не русские люди, а управленцы. При Сталине-то все было хорошо, тротуары мели. Вот. А сейчас этого нету. Вот. А Украина вообще, вот одна женщина на Украине, буквально вчера сказали, одна женщина на Украине сейчас торгует крупными машинами сельскохозяйственными, которые стоят 2000, то есть 20 тысяч долларов, ну такие крупные машины, которые со спутника управляет, он идет, сам косит, сам вот это все делает, опрыскивает. Ну, сейчас колхозничков-то нету таких. Все машины делают. И нормальные люди, все. И вот они продают эти машины, и одна украинская женщина, она такая активная. Для сравнения, люди, которые продают эти машины во Франции, ну, сидят вот там, у них размеренная жизнь. У них два раза в год отпуск. Значит, зимой где-то там в жарких странах, а на море где-то, а летом вот где-то здесь. То есть они отдыхают. Они выполняют план на 15-40%. Она выполняет на 160%. Она, когда к ним приезжает, хохлушка из Запорожья, почему я и знаю, приезжает во Францию, как начинает их строить, они не могут ничего это, как она наезжает на начальство, на французов, ну, которые владеют этой фирмой, понимаете? А тем вот покой нужен. Если ты в покое, ты никогда в будущее вообще не войдешь, потому что покой это закрывает, там все правила, все предсказуемо. Она непредсказуема, а когда она приходит, все от нее загораживаются, эти французы, она портит им спокойную жизнь, им хватает зарплаты, оклады, им хватает. И приходит, когда она приходит, этот начальник сияет, говорит, вот приехала. Она всем в это портит кровь, ну 160% продает, понимаете? Как она вот может так делать? И я когда об этом узнал, что какую-то гордость испытал, понимаете? Что вот отсюда, смотрите, какая реактивная тут кровь у людей. До сих пор, как и не глушат вот это, проверяют в медосмотре, так, ну как, насколько мы подурнели уже, а все равно, понимаете, вот уничтожает поэтому. И об этом пишут британцы, что их кто может только уничтожить. Их бесполезно приручать. Я не к тому, что это Божий народ. Божий народ был, это просто то, что осталось от всей земли. Вся земля была такая, независимо от нации. независимо от нас. Потому что никто не мешал никому выполнять свою Божью программу. Никто не мешал. Не было централизации, глобализации, которая всех уравнивает.